Сегодня мы немножко отклонимся от темы, которую мы всегда на утреннем богослужении имели. Это второе послание Фессалоникийцам. Но почему-то как-то так на сердце мне легло прочитать один текст. Я сейчас Ветхий Завет читаю. Вот и третья книга Царств с 18, то есть 18 глава с 17 по 21 стихи. Третья книга Царств с 18 глава с 17 стиха по 21. Когда Аха увидел Илию, то сказал: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне, идете вслед Ваала. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающимся от стола Иезавели, жены царя Ахава. И послал Ахав ко всем сынам Израилем и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Вот такой текст Господь положил мне на сердце, когда я читал этот Ветхий Заветный фрагмент Священного Писания. Знаете, как я его назвал? Слово «колеблющимся». Так вот, заметьте, кому больше всего Господь направляет свое слово? Для чего Он в церкви поставляет определенного рода служителей? То, о чем написано Ефесянам 4 глава. Там написано: «Он поставил в церкви». Идет перечень. И дальше, когда вы будете читать, там написано: «Чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимся». Вот для какой цели? Так вот, дорогие мои, проблема колеблющихся. Они всегда были, они были в народе израильском, они всегда есть и будут до скончания века колеблющиеся. И потому Господь говорит сегодня, и Он обращается именно к этой группе, самая большая группа людей, именно к ним. Поэтому его обращение и они не являются результатом или продуктом каких-то апостольских решений. Вот эти послания или обращения, это не то, что, скажем, собрались какие-то ведущие теологи Америки или других стран, и собрались вместе, и они решили: слушайте, нужно посылать вот такие послания. Иногда люди говорят: о, это нужно говорить об этом, об этом. О, это нужно. То есть люди решают, но у Господа совершенно иначе. Так вот, дорогие мои, итак, слово сегодня «колеблющимся». Вы скажете: но ведь мы не из колеблющихся, правда? Мы же не колеблющиеся. Братья, дорогие сестры, посмотрите на категории людей, которые собрались на горе Кармил. Итак, 450 пророков, 400 пророков, 850. Что можно сказать об этих 80-50 мужчинах? Это были убежденные вааловские служители, не признающие Бога и не поклоняющиеся Богу. Это были глубоко убежденные. Это все равно, если вы сегодня возьмете и скажете, о, это атеисты, убежденные, они ни во что не верят. Вторая группа людей, которая стояла, и мы не знаем, сколько их там, это тысячи израильтян. Что это была за группа людей? Они могли сказать, Илия, мы не из колеблющихся, да? Но почему они молчали, когда Илия сказал, если Господь есть Бог, изберите, кому служить? В чем заключалось их колебание? Об этом мы поговорим немножко позже. Так вот, дорогие мои, возможно, среди этих колеблющихся были, помните, Бог говорит Илии, я там 7000 сохранил. Возможно, они и здесь были тоже, среди этой многочисленной публики. Так вот, и только один человек среди этой тысячной толпы, один человек, это был убежденный раб Божий. Это был убежденный служитель Божий, никакого колебания. Он знал Господа, он имел слово от Господа, он служил Господу. И он не боялся общественного мнения, что будут о нем говорить. Посмотрите, сам царь Израиля говорит, ты смущающий Израиля. Вот какое общественное мнение было об Илии. Но Илия был один человек. Он тоже человек. Помните, Бог говорит, Илья, что ты здесь? Да вот, говорит, всех пророков Господних убили и моей души ищут. Так бывает. Так вот, дорогие мои, еще раз хочу напомнить, кому направлено слово пророка? Какой категории людей направлено это слово? Доколе вам хромать на оба колена? Доколе? С абсолютной уверенностью могу сказать, что это слово направлено к колеблющимся толпе, которая стояла там на горе Кармил, именно к ним. Так вот, давайте обратим наше самое серьезное внимание именно на эту категорию людей. Посмотрите еще раз на Израиль более древний. Корей, Аверон, Дафан. Три лидера оппозиции. Три бунтовщика. Сколько с этими бунтовщиками собралось людей в Израиле? Вы помните, сколько погибло? Если кто не помнит, скажу вам по секрету. 250 человек. Хорошо, а сколько было вообще в это время израильтян? Одних мужчин, которым было от 20 лет и выше, было более 600 тысяч. А если взять женщин, стариков, детей, это более 3 миллионов. Вот смотрите, 3-миллионная толпа. 250 человек убежденных антимоисеевцев, которые против Моисея, которые бы готовы его разорвать на куски. А остальные 3 миллиона – это кто были убежденные? Колеблющиеся. Они молчали, они смотрели. Ну, чья возьмет, посмотрим. Что нам больше других нужно? Пусть они там ссорятся между собой, там воюют, дерутся. А мы посмотрим, чья возьмет. И так мы можем найти много подобных примеров. Итак, первое, на что обращаю ваше внимание. Итак, Господь говорит через пророка этим колеблющимся людям, молчаливым людям, которые считают, что нам больше других нужно. Да пусть они там дерутся. Так вот он и говорит. Итак. Он обращается и говорит, долго ли вам хромать? Оказывается, что это не просто хитренькие люди, а это хромые на оба колени люди. Вот эти, на первый взгляд, умные, хитрые люди, которым молчат. Так вот, что в Израиле? Посмотрите, эти люди, что в Израиле? Они поставили Бога, они не отреклись от Бога. Нет, конечно, они знают, что Бог их вывел из Египта, они это все знают, что Бог всемогущий, да, они. Но они на один уровень поставили и Бога, и Ваала. Так, на всякий случай. Как иногда люди идут в православную церковь, а там этих святых тьма тьмущая стоит, я когда заходил, видел. Ставится, ну, на всякий случай еще я там поставлю, а то обидится, или, чтобы ничего плохого не случилось. Так и здесь тоже, не что получать, ну, Бог Богом, но здесь-то Ваал у нас, потому что Иезавель, это же ярая поклонница Ваала, она жена царя. Вот он, поэтому Господь говорит, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. И никаких больше ни Ваалов, ни идолов, абсолютно ничего. И поэтому пророк говорит, израильтяне, вам сегодня нужно изменить свое мировоззрение. Вы не отреклись от Бога, да, вы не, но вы и от Ваала не отреклись. Вот что, вы и от идолов, помните, когда Павел писал послание Фессалоникийцам, 1 глава, вы помните, какая характерная черта людей, обратившихся к Богу? Вы уже забыли, наверное, да, мы уже давно эту главу проходили, первую. Но там есть очень важная характерная черта, как вы обратились от идолов к Богу живому, вот оно что. То есть прежняя жизнь окончена. Да, Израиль, ты не оставил вроде бы Бога, вы не отреклись от Бога, да, но и от Ваала вы не отреклись. То есть от греховной жизни вы не отреклись. Вот в чем проблема. И поэтому первое, на что обращаю ваше внимание, слушайте, говорит пророк, невозможно служить двум господам. Не пытайтесь это сделать. Здесь не идет речь о каких-то таких грехах или тому подобном, а здесь идет именно вот такие люди глубоко религиозные, которые хотят и Богу угодить, и жить греховной жизнью. Так вот, дорогие мои, здесь пророк говорит, вам нужно изменить. А люди говорят, а что здесь плохого такое есть? Ну что, разве это грех, если я хочу жить так, как все живут вокруг меня? Ну я же поклоняюсь вроде бы Богу, я же не отрекаюсь. У нас нету никакого другого Бога, да, это не для нас. Ты или я ошибся адресом. Это у них надо идти, вот православным нужны, потому что у них есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой и еще Богоматерь есть, четвертая. Вот к ним нужно идти, да. А у нас же нету, правда, это? Это нужно к католикам идти. У них то же самое есть. Отец, Сын и Дух Святой. И еще Богоматерь есть, которая рядом с Христом на престоле восседает. И она ответственна за женские кружки на земле. Помогает, потому что она может понимать только. Потому что мужчины не понимают этого служения. А она отвечает, вот так они придумали, сделали четвертого Бога. Так вот, дорогие мои, слушайте, Господь наш есть Бог свят. И Он сказал, я не отдал моей славы никому, Он Бог единый. Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. И поэтому Ему возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, абсолютно всем естеством. Для Ваала в нас, как верующих людях, не должно быть ни одной сотой процента. Все посвящено для Господа. Он безгрешен, Он безошибочен. Поэтому посмотрите, апостол Иоанн говорит, дети мои, храните себя от идолов. Это не значит поставить где-то дома в углу, потом там Вала или Буду или еще что-то и поклоняться ему. Нет, абсолютно это не об этом речь идет. Это совершенно иначе. Это дети, храните себя от идолов. Это все то, что вместо Бога в вашем сердце занимает место. Это есть идол. Так вот, следующее. Есть люди, которые говорят, моя совесть – это мой Бог. Вы слышали, наверное, есть такие люди, которые так заявляют. Для меня моя совесть – мой Бог. Есть люди, которые говорят, для меня авторитет или что, это вот герои веры. И они обожествляют, и они делают из героев веры, делают идолов. Поклоняются им, чтят их. Вы знаете, почему Израиль до сих пор не знает, и никто вообще в мире не знает, где похоронен Моисей? Потому что это было бы второе паломничество, как в Мекку, там, где похоронен Мохаммед, вот, где люди идут, и там каждый день тысячами, тысячами. Так бы там бы и тоже, где Моисей похоронен бы. Из него сделали бы Бога или идола. Поэтому, дорогие мои, это не вина этих лидеров и героев веры, они с Господом, а вина тех людей, которые каким-то образом стараются уклониться от Господа, а все свое внимание уделять кому-то другому. Поэтому Господь говорит, доколе вам хромать на оба колена? Доколе? Вы не сможете служить двум господам. А люди говорят, ну разве это плохо? Я люблю Бога. И в то время я люблю поразвлекаться, как и все люди, правда же? Так сегодня христианство живет. Так вот, дорогие, эти две точки зрения невозможно объединить в одну точку. Как бы вы ни старались, вы не объедините, потому что сам Господь сказал, невозможно. Если вы верующий человек, то как вы можете жить мирской жизнью? Как вы можете жить мировоззрением этого мира? Я не говорю мировоззрением атеистов, нет, не об этом. Я думаю, вы понимаете, что мирское мировоззрение, в чем оно заключается. Так вот, если вы любите Бога, то как вы можете любить этот мир? Потому что Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Вот оно что. Кто хочет идти в ногу с миром, тот должен не любить Бога. Так написано, кто хочет быть другом миром, тот должен быть врагом Богу. Вот оно что. Другой альтернативы здесь нету. Поэтому, если Господь есть Бог, ваше сердце и ваш разум есть место обитания Бога. Или, как Слово Божие говорит, место обитания Святого Духа. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Вот о чем говорит Писание. И поэтому Бог никогда не терпит никакого румейта. Это сегодня вы можете снять где-то комнату, квартиру, вы ищете румейта, чтобы было вам легче. Заметьте, Бог с румейтом жить не будет. Или все сердце, или ничего. Нету третьей альтернативы, абсолютно. Или все, или ничего. Итак, он говорит, итак, если Господь есть Бог, встаньте на эту сторону. Если Ваал, идите туда. Нечего, Господь говорит, нечего лицемерить вам. Ну, для чего вам лицемерить? Ну, будьте теми людьми, кем вы есть на самом деле. Если вам нравится ездить в Лас-Вегас, если вам нравится развлекаться, если вам нравится воскресные дни проводить где-то, ну, езжайте, Бог же не запрещает. Он не положит вам на пути какие-то преграды и камни с горы не пошлет. Нет, это ваше право, он говорит. говорит, но не будьте лицемерами, потому что лицемер – это самый презренный человек на земле, потому что он ходит постоянно в маске. И поэтому, если Господь, если вы, Израиль, вы колеблющиеся, вы и там хотите свечку поставить, и Богу хотите свечку поставить, Бог говорит, я этого не требую. Тем более, что вы это не можете сделать. Поэтому, если Господь есть Бог, пожалуйста, встаньте на эту сторону. Если вы хотите идти в ногу с миром, пожалуйста, идите и идите в ногу с миром. Так мы читаем. Когда-то апостол Павел писал в Филиппийцам 3 глава 18-19 стих, «Ибо многие, о которых я вам говорил, а теперь со слезами говорю, они поступают, как враги креста Христова». Кто эти люди? Это члены церкви. Где? В городе Филиппах. Павел плакал о них. Это те колеблющиеся, которые вроде бы и считали себя христианами, а жизнь их была какая? Развлечение, подражать миру. И Павел говорит, посмотрите, их слава в сраме, они мыслят о земном, а конец какой? Погибель. Встаньте в эту сторону и будьте теми, кем вы есть на самом деле. Нечего лицемерить. Если вам не нравится посещать собрание, то зачем посещать, лишь бы только, ну а что скажут? Вот если я не буду ходить, ну то ж потом спросят, где был, еще потом нужно придумывать всякие там небылицы и почему подобное. Или если там, скажем, человек не хочет жертвовать, ну надо что-то ж положить, потому что ну все ж ложат, когда идет тарелочка. А тут заметят, что я не ложу. Ну будет спрашивать, Господи, ну нечего лицемерить. Ну для чего? Если для тебя это твоя жизнь, живи этой жизнью. Потому что лицемер – это самый презренный человек. Второе, на что обращаю внимание, требование пророка к колеблющимся. Итак, смотрите, долго ли вам? Что это значит? Господь через пророка говорит, итак, долго ли вам? Это значит вот что. Господь говорит, приведите ваше поведение в соответствии с вашим мировоззрением. Приведите ваше поведение в соответствии не с тем, что люди говорят, или что они обо мне скажут, или еще то, но приведите ваше поведение и вашу жизнь в соответствии с вашим мировоззрением. Вот что важно. Да, дорогие мои, да будут ваши действия, ваши поступки и ваша жизнь чем? Именно отражением того, кем вы являетесь на самом деле. Если Господь есть Бог, то, пожалуйста, вы должны быть теми, кем Господь хочет вас видеть. Но не тем, чем мир хочет вас видеть. То есть должна быть верность Господу, посвященность Господу, доверие Господу, послушание Господу, повиновение Господу, независимо от того, где вы живете, как когда-то, Даниил и его друзья, помните, они даже были в плену в Вавилоне, и они сказали, нет, мы этого вкушать не будем, мы этой пищи есть не будем. Друзья стали перед Навуходоносором и сказали, царь, да будет тебе известно, мы этому истукану поклоняться не будем. Вот оно, это требование Божие, поэтому Господь когда-то говорил этим колеблющимся, он говорит, что вы называете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я вам говорю. То есть, будьте теми, кем вы есть. Приведите вашу жизнь в соответствии с вашим убеждением. Даже наш Иисус Христос, когда Он писал и обращался к ангелам церкви, Помните, он говорил последнему ангелу, вы помните, какое он замечание говорит? «О, если бы ты был или горяч, или холоден, но так как ты вот этот колеблющийся, хочешь быть вроде бы и горячим, и холодным, он говорит, я извергну, изблюю тебя из уст моих, как самую негодную вещь, как самую презренную вещь». Итак, вам не нужно лицемерить, говорит Господь, ибо только дела и жизнь подтверждают ваши убеждения. Посмотрите на первых христиан, они никогда не колебались, абсолютно нет. Очевидность их веры, их послушания Господу была налицо. Они шли на арены, они шли на костры. То есть абсолютно, абсолютно очевидность их веры. Так вот, посещали ли первые христиане публичные места, не совсем хорошие? Чем они занимались в первый день недели, первые христиане? Почитайте. Почему они в первый день недели собирались, и они пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, в молитвах? Потому что для них Господь был Богом. Объектом их поклонения был живой, единый, вечный, суверенный Бог. Вот чем они занимались. Посмотрите, как они распоряжались материальными благами. Это первые христиане. Как у них проходили их, как мы говорим, членские собрания? Почитайте начало. Первое членское собрание, это вторая глава с первого стиха. Дальше мы читаем, следующее членское собрание проходило, когда мы читаем дальше вторую главу. Вот. То есть, чем они занимались? Они занимались прославлением Бога, молитвами, общением друг с другом. Вот сущность, когда собираются дети Божьи перед Богом. Не говорильней занимались, не болтовней, а славили Бога, молились Богу, благодарили Бога, возвеличивали Бога. Вот чем они занимались. Почему? Потому что их объект поклонения был Бог. Мы дальше немножко об этом скажем, поразмыслим. И потому пророк заявляет, если вы последовали кому-то, следуйте. Итак, почему такая строгость? Почему ты, Боже, не учитываешь мое мнение? Бог говорит, потому что я Бог. Потому что я Творец, а вы творение. И потому Бог требует абсолютного послушания и повиновения, потому что Он абсолютно чист, Он абсолютно свят, Он абсолютно праведен во всех делах, во всех поступках. И поэтому это Его планка для всех Его последователей. Почему? Если мы верим, что Евангелие Иисуса Христа – в действительности истинное Евангелие, то оно должно реализоваться в повседневной практике нашей жизни. Если мы говорим, что Евангелие Иисуса Христа – это истинное Евангелие, то слушайте, Павел говорит, оно есть сила Божия ко спасению всякому человеку. Это Евангелие. Независимо от того, в какое время ты живешь, в какой стране ты живешь, независимо от того, кто ты, бедный или богатый, или знатный, или незнатный, оно сила Божия ко спасению и президента, и раба, и военачальника, и простого солдата. Вот что Евангелие. Так жили и поступали все пророки, все апостолы и все святые. Вот почему они избирали арены. Не потому, что им очень нравилось, когда львы их терзали. Большего для них удовольствия не было, как чувствовать на себе зубы этих хищников, а потому, что они избрали Бога. Итак, требования. Господь говорит, кто заставляет вас лицемерить? Это ваше право. Каждый человек, сегодня люди говорят, должен во что-то верить. Сегодня многие люди говорят, о, без религии жить невозможно, потому что религия, она держит людей в каких-то определенных рамках. Религия способствует укреплению морали, укреплению семьи. Ну, например, возьмите мормоны у нас, это самое, что ни есть, семьи крепкие и здоровые. Но то, что говорит пророк, абсолютно ничего общего не имеет с этими понятиями. Пророк говорит, изберите, если Господь есть Бог, то изберите Его для служения, а не религию изберите, даже не церковь изберите. Слова пророка ничего не имеют общего с человеческой философией. Религия – это не Бог, мораль – это не Бог. Если Господь есть Бог – тогда Ему единому должно быть абсолютное послушание и повиновение. Единому. Если Господь есть Бог, тогда жизнь становится осмысленной. Тогда святость, праведность, честность и другие категории, как верность, как любовь, как милосердие, оно в действительности становится реальностью в нашей жизни. Это не просто тема для разговора, потому что Бог, которому мы служим, Он является Богом любви, Богом милосердия, Богом сострадания. Он единый, верный даже тогда, когда мы бываем неверны. Итак, Бог требует. Когда-то в истории Израиля был такой интересный, удивительный день. Великий день. Ковчег Завета вносили в Иерусалим. Это было единственное место. Там, где ковчег, там пребывал Господь. Там я буду открываться сынам Израилем. И радость, ликование, торжество, она настолько наполнила сердца израильтян. Давид был поглощен этим. Он был потрясен этим, все его сознание было наполнено. И вы помните, когда вносили этот ковчег, как Давид плясал, радовался, ликовал, прыгал. Он славил Бога вместе с рабами, с рабинями. Потому что перед Богом наши титулы не имеют никакого значения. А одна дама сидела, и смотрела, он в окно сидела и смотрит, и потом говорит, ну, сегодня царь Израилев показался, обнажил немножко ноги свои перед рабами, перед рабынями. Она этого не позволила себе. Как это? Она дочь царя, она жена царя, и она позволит себе пойти там вместе со всеми рабами. Нет. Почему эта женщина не могла себе этого сделать, то, что сделал Давид? Потому что Давид сказал, я избрал Бога, для меня Бог есть Творец, есть Создатель, и поэтому перед Ним я унижусь, и если надо, еще буду унижаться перед Ним, потому что Господь есть Бог. Вот так сегодня люди многие, они поделились по группкам. О, с этой категорией, но это грешные люди. Они хоть ходят в церковь, но я никогда не позволю себе с ними где-то общаться, выехать на пикник или еще что-то. Куда ты? Что? Сегодня поделили вот это на категории. А что делает, что разделяет людей? Святость или грех? Что делает людей разделенными и врагами? Грех делает, дорогие мои. И поэтому, когда-то, я не знаю, читали ли вы книгу графини Левина, такая была когда-то в России, графиня Левина, она написала книжку о первом, о христианском движении в Санкт-Петербурге. Это графиня, знаете, как в России до революции вот эти титулы, граф и тому подобное. Это же люди высшей категории с голубой кровью. И представляете себе, она пишет, на наших богослужениях, когда началось евангельское движение в Санкт-Петербурге, вы могли увидеть удивительную картину. Сидит министр путей сообщения, граф такой-то, я уже не помню это имена, вот, или еще, и тут же вместе, рядом с ними конюх, который там на конюшне занимается лошадьми. Что это делает? Господь есть Бог в одинаковой степени и для графа, и для конюха, и для графини Левин, и для ее посудомойки. Господь есть Бог. Изберите, кому служить. Нечего лицемерить. И они не лицемерили. Они вместе собирались. Это были святые люди. Третье, на что обращаю ваше внимание, из прочитанного текста. Вопрос. Итак, доколе? Доколе? Следующее. Вы ответственны за время, которое потрачено вами впустую. Вы много лет слушаете Слово Божие. Вы много лет ходите в Иерусалим на поклонение. Я посылал к вам много-много самых разных пророков. Но время потрачено впустую, и поэтому Господь говорит, доколе? Сколько вам нужно еще богослужений посетить на этой грешной земле, чтобы вы в действительности могли провозгласить, Господь есть мой Бог? Иначе, говорит пророк, вы будете ответственны. Вы потратили драгоценное время, которое я назначил вам именно для этого. Милыми, сегодня этот вопрос, насущный вопрос для христиан. Сколько сегодня тех людей, которые присвоили себе звание христианина, но так и не знают, за кем же им идти, так и не знают, кто они на самом деле. И потому пророк говорит, долго ли вам хромать? И потому, если вы знаете, что двоим служить невозможно, если вы знаете, что Господь требует именно этого, то, кто бы вы ни были, мужчины или женщины, юноши или девушки, кто бы вы ни были, вы должны избрать, кому служить. Независимо от того, где вы в колледже, независимо от того, идете ли вы на интернет. Мне пришло по интернету одно интересное приглашение, чтобы я пошел, вступил с ними на один сайт. Я пошел туда, интересно. И там фотографии. Нет, не то, что брат Пихай когда-то рассказывал, нет. Я смотрю, о, так это же наши девочки из церкви. Это наши мальчики. И я хочу сегодня сказать, что в следующий раз, когда мы соберемся, я возьму их, сниму, и мы покажем здесь вам. И вы тогда решите сами, могут ли такие девочки быть членами церкви. Я говорю, это серьезно. Я не пошел туда, оно мне не нужно. Я не специально пошел, мне пришло приглашение и просьба, и оно несколько раз приходило. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот, мы будем видеть face to face. Но то, что я увидел, я хочу сегодня сказать, изберите, кому служить. Будет очень неприятно, когда увидите здесь свою фотографию, так как она помещена там на интернете. Хорошо, я сегодня хочу сказать и взрослым мужчинам, и женщинам. Вы ничем не лучше, молодежи. Вы должны избрать. Я обращаюсь к людям среднего возраста, к старшим людям. О, вы скажете, Среди нас нету тех, которые хромают на оба колена. Вот на одно колено есть, я вижу, некоторые с палочками ходят, потому что на одно колено хромают. Среди нас таких нету. Так вот, может, и нету. Но слушайте, дорогие мои, положа руку на сердце, у вас никогда не было выбора, как использовать воскресный день, куда пойти, на развлечение поехать или в церковь? У вас никогда не было. Изберите, кому служить. Если вы служите Господу, вы все оставите, пусть там камни с неба сыплются, вы пойдете в Дом Божий. У вас никогда не было проблемы в четверг молитвенное собрание, куда вам идти? Это не юмор, это не мой каприз. Не, это пророк говорит, изберите, куда идти. Это серьезный вопрос. Наши проповеди знают такую сестру, у нас была Зинаида Ивановна, на Украинке жила. Ее муж был военный капитан милиции. Ох, такой был убежденный, ярый, невежественный атеист. Когда она уверовала, его жена, она каждый раз в Доме Божьем. Один раз она выходит, я уже рассказывал вам этот случай, один раз выходит, а тут тучи на небе, такая черная туча, громы, молнии, и он, значит, со своим, знаете, полицейский лексикон у нас в Советском Союзе. Какая у них речь какая была? Отборная речь. И он называет ее таким словом: куда ты идешь? Она говорит: пусть камни с неба сыплются, я иду в Дом Божий, потому что Господь есть Бог. Поэтому я сегодня обращаюсь ко всем старшим людям. У вас никогда не было проблемы, куда пойти в четверг, в собрание, куда пожертвовать, куда дать деньги? У вас никогда не было этой проблемы? Изберите. Так вот, сколько еще сегодня Господь говорит, как Он говорит Израилю, сколько вас еще бить, сколько посылать пророков, сколько посылать? Он говорит, что вам еще нужно? Сегодня говорит Господь церкви своей, слушайте, сколько вам еще нужно проповедей слушать? Сколько вам еще нужно богослужений? Сколько вам нужно ходить на похоронах? Сколько вам нужно еще смотреть похоронные процессии, как там ямы копают, засыпают? Сколько еще вам нужно для того, доколе вы будете хромать, доколе вы будете предпочитать мирской образ жизни, доколе вы будете в ногу с миром идти? Изберите. Сколько? Братья и сестры, нам предстоит сделать выбор. Нам нужно сделать выбор. Вот так. Почему? Потому что Писание говорит, возложивший руки свои на плуг, оглядывающийся назад, неблагонадежный. Потому что сомневающийся, написано, подобен морской волне. Итак, для нас это сегодняшний текст, это в действительности текст, насущный текст. Я так понимаю. Это то, что нам сегодня нужно. Нам нужно привести свое поведение в соответствии со своим мировоззрением. Бог говорит, я не заставляю и не требую от тебя лицемерия. Если ты считаешь, что нужно жить, как мир живет, иди и живи. Но не будь соблазном для тех людей, которые идут в церковь, приходят. Итак, да благословит нас Господь, чтобы Господь мог сказать о каждом из нас, вот подлинно израильтянин, помните, когда Он сказал одному человеку, вот подлинно христианин. Он соответствует, Он привел свою жизнь и свои действия, и свои поступки в соответствии со своим мировоззрением. И когда Бог сказал ему Нафанаил, я видел тебя под смоковницей, проблемы для Нафанаила не было. Господь мой и Бог мой, тут же, моментально. Вы знаете, меня это просто поражает. Я смотрю на некоторых людей с первого раза, как только услышали Слово Божие, с первого раза люди обращаются к Богу. Другие десятилетиями посещают, ходят, говорят, никакой пользы нету. Дорогие мои, это серьезно. Будем молиться об этих людях, будем молиться, чтобы мы были теми людьми, кем мы должны быть на самом деле, по замыслу Божьему, но не по своему мировоззрению, не по своему желанию и по своему мнению. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я благодарю Тебя сердечно за Твое долготерпение по отношению к каждому из нас. В действительности, Господи, это не только Израиль, которому Ты посылал много-много пророков, которые и обличали, и наставляли его, и приглашали, и призывали в общение с Тобою. Господи, но они колебались. Господи, Ты знаешь сегодня и тех, кто среди нас также, подобно израильтянам, считает, что можно быть хорошим христианином и тем не менее жить мирской жизнью. О Господи, сохрани нас от такого понимания, удали это из нашего сознания и помоги нам жить жизнью людей святых, людей, которые послушны и повинуются Твоему голосу. Ты знаешь, Господи, также и просьбы, которые заявлены были, эту записку. Сестра Мара наша была в госпитале, мы просим, чтобы Ты ее также в ее старческих преклонных летах благословил и поднял, чтобы нам еще вместе поклоняться и служить Тебе. Также, Господи, я прошу Тебя за жену брата Евгения Гончука. В таком возрасте еще Ты, Господи, допустил эту болезнь до нее. Но Ты есть и врач, поэтому я прошу Тебя и молю, чтобы Ты также оказал милость и внимание ей. Если возможно, если есть Твое благоволение, исцелил этот недуг. Впрочем, да будет нам все Твоя святая воля. Услышь нас, Господи. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.